Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 23 июня на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь начинается программа о лучших друзьях каждого мужчины. Доброе утро, мужчины! тысяч 810 автомобилей уже сейчас в столице. Это меньше, чем вчера, но больше, чем хотелось бы во много раз. И об этом мы обсудим с вами сегодня небольшую новость от Департамента транспорта Лондона, которую нам транслирует Департамент транспорта Москвы. Таким образом, вероятнее всего, пытаясь подавать какие-то сигналы. Но эти сигналы мало подавать. Эти сигналы нужно еще расшифровывать, правильно? Мы должны прочитывать сигналы, ибо весь наш мир состоит из сигналов. И прямо сейчас я тоже вам собираюсь подавать сигнал. Вот, ну, так у нас происходит, ведь мы же с вами находимся посреди волн всевозможных, правильно? И в данном случае это FM-диапазон, FM-волны. И я приветствую вас здесь в эфире «Радио говорит Москва». Все, про сигналы чуть позже, а пока про то, что кто-то кому-то что-то не напомнил, кто-то о чем-то забыл, может быть, не так давно, но потом вспомнил, очнулся как будто бы. И собирается исправиться. Это я про день рождения Виктора Цоя, который, как известно, жив и будет жить. Ну и все такое. Ну вы знаете, ну что и вы в самом деле. Так, а что такое звучок? Нет, сейчас мы поправим его. Вот так вот.
Снова я уезжаю, пора. Ветер заждался меня. На пороге осень, моя сестра. После красно-желтых дней начнется и кончится зима. Горе ты мое, дума, не печалься, гляди веселей. Я вернусь домой, со щитом, а может быть на щите, в серебре, а может быть и щите, но как можно скорей. Расскажи мне о тех, кто устал, от безжалостных уличных драм. Из разбитых сердец и о тех, кто идет в этот храм. После красно-желтых дней начнется и кончится зима. Горе ты мое, дума, не печалься, гляди веселей. Я вернусь домой со щитом, а может быть на щите, в серебре, а может быть не щите, но как можно скорей.
Это, конечно, одно из самых наших любимых дел, думать на тему того, а что бы сказал тот или иной человек, если бы он жил сейчас. 53, по-моему, да, было бы Виктору Цою сейчас. И что бы он сказал? Ребят, мне кажется, это порочная практика думать об этом. А прикиньте, если бы он вам сейчас сказал: ребят, что вы пристали? Чего вы пристали к радужным? Нормальные парни, я знаю таких много. Ну и ничего, нормально у них все. Так что отстаньте от них. И вообще, вы знаете, что-то перемен у нас давно не было. И вот это вот все достало. И про Крым бы, может, еще что-нибудь сказал. И вообще бы наговорил что-нибудь такое. Мы знаем в брокерской среде людей, которые вдруг в какой-то момент решили, что они должны быть по ту сторону каких-то вымышленных своих баррикад, правильно? Ну что вам фантазировать, чтобы он сказал? Вам мало, что ли, что он уже сказал? Пользуйтесь наработанным материалом. Берите и забирайте. Про все однажды уже эти люди сказали. Когда-то и Галич сказал, и Высоцкий, и Цой тоже успел уже высказаться.
А мне приснилось, миром правит любовь. А мне приснилось, миром правит мечта.
Возможно, 58 даже было бы ему. Но какая разница, сейчас-то уже.
И над этим прекрасно горит звезда. Я проснулся и понял, беда. После красно-желтых дней начнется и кончится зима. Горе ты мое от ума. Не печалься, гляди веселей. И я вернусь домой со щитом, а может быть на щите.
В Якутии, вы знаете, 38 градусов выше нуля. Якутия — наш полюс холода, плюс 38 сейчас там. У нас гораздо комфортнее. Ну и не полюс холода, согласитесь, тоже. Высказывает свои мысли по поводу всего происходящего группа еще и порнофильмы. Очень даже может быть. Может быть даже и фильмы. А может быть даже и порно. Росомаха, доброе утро, я приветствую вас. Justice Project, Роман 13, Ресориус, Алексей Истра и Роман Ясенева. Еще ваш слушатель, который наш слушатель, Александр Петрович, Николай 74, Фандорин Седой, Паштет, Роман 13, Ренат и лучшие люди планеты. Давайте со мной все сейчас в движении пойдем в нашу рубрику.
В движении.
Ворвемся в нее, в эту рубку. Да, давайте. 7373948, 7373948, телефон прямого эфира 495-й. Здесь можно рассказать, здесь нужно рассказать о движении. Как вы? Пока еще совершенно бесплатно, то есть даром, въезжаете в Москву. Деревенский парень, и вы тоже доброе утро, разумеется. Так, где у нас сейчас уже плохо? Я посмотрю на карту, если вы не против. Извините, посмотрю на карту. Это не так важно, как искупать в овациях Оксану прекрасную, которая сегодня в самом центре нашего радиовещания, обеспечивает нам прямое радиовещание, прямое информационное сообщение с экраном Центра организации дорожного движения, ситуационным центром Центра дорожного движения и даже, может быть, организации. И все это на плечах хрупкой девушки. Овации, пожалуйста, ваши несмолкающие аплодисменты. И уже 159 тысяч. Только что их было 139, как и предполагалось. Каждые 5-7 минут пакеты по 20 тысяч автомобилей въезжают в столицу. И больше вас на востоке. Хотя на западе вы формируетесь в более серьезные пробки. Волоколамка какая-то черная уже сейчас на въезд. В остальном движение есть. Третье кольцо — незначительные затруднения из-за дорожных работ. И железнодорожный, любимый мой город, по направлению въезда или выезда в Москву уже тоже черное. И, кстати, обратите внимание, где-то там на Московской кольцевой, где слева у вас Люберцы, а справа Выхино, дорожно-транспортное происшествие на внутренней стороне. Из-за небольшого, по московским меркам, небольшого трафика дорожного пока пробок там нет. Ярославка летит, все нормально, это от Росомахи. И тогда поехали дальше. Все, про движение говорить нечего, 0 баллов.
Моторы.
Так, а что же нам говорить? У нас много всего здесь произошло. Во-первых, у нас очередной пакет ограничений отменяется. На фоне второй волны коронакризиса, объявленного Всемирной организацией здравоохранения, локомотивы второй волны Соединенные Штаты Америки и Южная Корея, у нас снижается число заболевших, снижается число погибших, и, как следствие, расширяется список того, что нам становится доступным. Доброе утро, да, слушаю вас, здравствуйте. Доброе. Говорите, вы уже в эфире. Да. Доброе, доброе, я слушаю вас.
Уважаемые водители, готовьтесь. На Рязанке около города сузили до одной полосы, делают ремонт дороги. Сегодня будет ад.
А в каком месте Рязанки? Где конкретно это случилось?
Ну, около ТЦ «Город», прям в конце Рязанки, начало Нижегородки.
А это там, где обычно, и без того пробка всегда из-за светофора? Там
да,
еще...
там, где церковь Карачаровская, вот там сузили, и я вот сегодня ехал 5:45 уже там, ну, скажем, практически машин-то нету, да, и то все перестраиваются там в правую.
То есть, давайте скажем так, мы должны забыть сегодня про Рязанку вообще в принципе, потому что проехать там будет невозможно, если в 5:45 уже пробка. Скажите, а видно, что надолго, ну, так, ну, основательно, бетонные блоки. Слушайте, там,
ну,
все
а,
это.
Там в двух местах сужение. В одной стояло, значит, временно вот эти сетчатые
да.
Заборы.
Да.
А во втором, прям напротив заправки... Нефтьмагистраль, там уже бетоном оградили. Так что, я думаю, там будет одичь.
Бетоном. Люди на заправке думают, ну, наконец-то отдохнем хотя бы от наплыва посетителей, а то задолбали уже посетители. Едут и едут, и едут, и деньги везут свои, а тут хоть передохнем немножко, правильно? Спасибо вам большое. А все почему? А все потому, что да, когда вам оказываются услуги и все остальное, хорошо, когда исполнитель этих услуг, он же и получатель денег, правильно? Тогда все заинтересованы в хорошем, правильном, позитивном результате. А поскольку на заправке работают сплошь наемные сотрудники, вы думаете, что это ирония далекая от жизни, а они нормально им, они же все равно на зарплате, мне кажется. Так что вполне может быть, именно это они сейчас и думают. Слава богу, хотя бы отдохнем. Доброе утро. Да, слушаю. Нет, не получилось. Слушаю, здравствуйте. Доброе. Нет, хорошо. Давайте тогда начнем. Ох, сколько у меня накопилось для вас всего, с чего можно начать. Сейчас я с чего-нибудь хорошего. Можно? С чего-нибудь такого правильного, жизнеутверждающего. И... в цивилизационном смысле жизнеутверждающего. Исследование специалистов управления древностей и кафедры археологии Хайфского университета в Израиле. Вот так мы с вами узнали, что есть управление древностей, деревенностей и всего остального в Хайфе, что в Израиле. Они опровергли общепринятую теорию, согласно которой сухая морозная погода, характерная для ледникового периода, мешала людям покинуть африканский континент. Нет, они проверили кости грызунов. Вот чем занимаетесь вы на работе? Вы приходите на работу и начинаете ее работать. Вот в чем заключается процесс ваш рабочий? Не отвечайте, не нужно. Все равно он не настолько увлекательный, как у ученых в Хайфском институте и управлении древностей. Они проверяют кости грызунов из пещеры Мислия, расположенной в районе горы Кармель на севере Израиля. Ну и так далее. Фрагменты костей грызунов находились в том же культурном слое рядом с человеческой челюстью. Ой, так ладно, я хочу уже перейти к каким-то выводам. Можно к итогам? И что это означает? Это означает, что в тот же период жили люди, несмотря на холодный климат. Хорошо. Но все, наконец, придумано было в Израиле. Вот, вот о чем говорят ученые. Они говорят, нет-нет-нет, здесь жили люди и тогда, когда вы думали, что здесь нас не было, но мы уже были здесь, и от этого факта невозможно отмахнуться. Вы думали, что здесь сухо и холодно, и никого нет, но таки нет, мы были, говорят они, и мы им верим. На ежегодной конференции для разработчиков, которая началась 22 июня, это уже другая хорошая позитивная новость, в офлайн-формате она прошла из-за пандемии. Компания Apple по традиции представила обновленные версии операционных систем для своих устройств, а также объявила о переходе на собственные процессоры. Я не знаю, насколько глубоко вы погружены в электронику в этом смысле слова, но, наверное, для кого-то это важная новость. Во-первых, свои собственные процессоры — это что-то значит. Видите, сегодня, как я и говорил, день сигналов. Все нам пытаются подать какие-то сигналы, подавать. Вот компания Apple тоже подает сигнал. Во-первых, компания Intel, от чьих процессоров она отказывается и переходит на свои. Что это значит для нас с точки зрения быстродействия и закрытости продукции компании Apple? Это мы потом с вами будем пытаться провести оценку какую-то. Но одно можно сказать, что нас ждет очередной iOS, уже 14. Это уже не 13, там что-то, а 14-й. И там что-то должно быть основополагающее, прямо невероятное. Сейчас у нас какое с вами новейшее стоит? 13.5.1. А на пороге 14-е iOS. Ряд отлучек и улучшений по сравнению с iOS 13. Приложения в новый iOS поддерживают виджеты. Их можно размещать посреди иконок, менять и настраивать. У вас могут быть отдельные окошки, которые уже большие, к примеру. То есть иконки не обязательно должны быть все одного размера. Можно выбирать из специального каталога, перетаскивать на экран с приложением из левого меню, где они останутся, как и раньше. На домашнем экране можно просматривать в виде списка и сортировать по нескольким папкам эти самые виджеты. Подобную схему с расположением реализовала компания Microsoft в своем мобильном iOS Windows Phone, а также виджеты используются и в Android. Вот, наконец, после Microsoft и Android это добралось и до Apple. Поддерживается режим «картинка в картинке». Он позволяет смотреть видео в отдельном небольшом окошке, в то время, когда вы пользуетесь какими-то другими приложениями. Разработчики представили функцию «клип». «Эп-клип» дает пользователям возможность мгновенно запускать облегченные версии приложений без необходимости их загрузки. Голосовой помощник Siri теперь не закрывает весь экран, а отображается в виде значка в нижней части экрана. Siri теперь умеет отправлять голосовые сообщения. Кроме того, пополнило фирменное приложение «Переводчик», 11 языков поддерживая, включая русский, ну и так далее. В приложении можно закрепить вверху важные чаты. Предупреждать будет пользователя, если приложение отслеживает его при перемещении между сайтами. И так далее. Но пока что можно расслабиться, iOS 14 еще не подгружается, и телефон пишет, у вас установлено новейшее ПО. Мы этому телефону и верим. Хорошо, теперь о важном для москвичей, для нас с вами. Накануне объявлен очередной этап смягчения коронавирусных ограничений. Скажите, как, честно говоря, маята какая-то. Вот возвращение в тему коронавируса, так не хочется туда, честно, обратно в эту тему. С такой тоской читаешь про какую-то вторую волну, которая пошла в Южной Корее. Про количество заболевших, опять какие-то сотни тысяч в Штатах. Про вот это вот все. Просто, честное слово, тоска невероятная. Так хочется про что-то прекрасное, про что-то, вот, ну ладно, не прекрасное, про что-то позитивное, вот, ну, про что-нибудь, про такое. В Москве скончались 26 пациентов с коронавирусом. Ужасно. 26 человеческих жизней. Но кто-то, ведущий статистику, беспристрастную статистику, отметит, что по сравнению даже с минувшей неделей количество погибших от этого вируса уменьшилось почти в два раза. Мы видели 53, там 60, 58, 53, сейчас 26. Оперативный штаб по коронавирусу в Москве напоминает, если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома, не занимайтесь самолечением, не рискуйте жизнью, вызовите врача на дом. У меня в этой связи, вот в связи с очередным этапом смягчения коронавирусных ограничений, объявленным мэрией Москвы и мэром Сергеем Собяниным в частности, к вам вопрос. Лично мое чувство, что уже как будто бы никаких ограничений нет для вас. И сейчас, когда ты слышишь об очередном смягчении коронавирусных ограничений, я думаю, а что это? Ну, в чем вы чувствуете ограниченность сейчас? Ну, кроме, может быть, порой самые образованные из нас чувствуют ограниченность свою интеллектуальную, ведь все мы помним «я знаю, что я ничего не знаю». Это признак интеллектуальности сегодня, правильно? Так вот, кроме ограниченной, может быть, интеллектуальной развитости, в чем еще ограничения вы чувствуете? Я вчера какое-то время наблюдал за рестораном быстрого питания. Стоял и наблюдал. За очередью, за людьми, которые уже расположились на верандочке. Вот я не очень понимаю, почему нельзя открыть внутри помещения. Ну, наверное, потому что там замкнутое пространство. На улице они типа все сидят такие на свежем воздухе. И воздух носит в их кашле, водопочихивание и все остальное. Но все сидят на террасе этого ресторана быстрого питания. Столики плотненько, люди за столиками. Половина в масках, и то меньшая половина. Большая половина без масок. В очереди, там, где можно на автомобиле подъехать к ресторанчику, стоит полицейский автомобиль, подъехал. Полицейские тоже внутри там, ну, тяжело, наверное, дышать. Это вот масочки на шеях, на подбородочках внизу, как будто это бороды они такие прикрывают специальными масочками для бород. Подбородки прикрывают, нет. Масочки вот так. получают свой заказ и думают, ну вот сейчас они проедут через парковку, обратят внимание на террасу, где все плевать хотели на масочный режим, и пойдут собирать дань, ну в смысле не дань, конечно, а выписывать протоколы за нарушение, все вот это. Да нет, конечно, расположились вот так вот на парковочке, да, ты прямо перед террасой, буквально в 3 метрах стоят, кушают свои бутерброды и смотрят на нарушителей. И все хорошо. Вот это называется перемирие на водопое или на кормежке. Правильно? Когда хищники не трогают своих потенциальных жертв. Почему? Ибо они понимают, что это вопрос жизни для всех. На водопое объявляется перемирие. И у ресторана быстрого питания тоже объявляется перемирие. Никто никого здесь ни в чем не ограничивает, даже если это правоохранители, которые стоят лицом к лицу с нарушителями. Ну, они их ограничивают не будут, ибо уже я к чему это? Я это к тому, что даже у правоохранителей уже внутреннее ощущение, что все, уже нет никаких ограничений, что это уже все позади, это все прошлое. Прошлое. Ну, чего приставать к людям из-за каких-то масок, если, ну, елы-палы, ну, давайте будем честными. Мы относимся к ним уже с формальной точки зрения. Никто уже к маске не относится как к системе защиты. Все, не относится. Я стою еще возле одного. Я люблю стоять вообще иногда, вы знаете, это полезно. У еще одного замечательного магазина, который следит, чтобы внутри все были в масках. Там специальные люди для этого есть. Которые, если вы без маски, вам выдаст маску или перчатки, точно выдаст. У которого санитайзеры везде висят, все это. Я смотрю на людей, которые к этому магазину бегут. Вот, они вышел из автомобиля, пошел, потом вернулся в автомобиль. Масочку надел. Вышел, пошел, на полпути вспомнил, вернулся, взял с собой масочку в руку, пошел с масочкой. Никто уже не считает, что это защита. Все считают, что это формальность. Это такой вот квиточек, который у тебя должен быть. Бумажечка какая-то должна быть, чтобы ты мог войти. Это разрешение на вход. Это вовсе не система и не способ защиты. Начиная с сегодняшнего дня, в Москве откроются рестораны, кафе, фитнес-клубы, бассейны и фоки. Физкультурно-оздоровительные комплексы. Даже можно будет купить билеты, прокатиться на речном трамвайчике по Москва-реке. Отменяются ограничения на работу библиотек и детских садов. В обычный режим возвращаются учреждения социальной защиты населения. Снимаются ограничения на использование элементов общественной инфраструктуры. Детские площадки, уличные тренажеры, лавочки. Здравствуйте! Здравствуйте. Не было у нас никаких ограничений на эти инфраструктуры детские. И даже те качельки, которые наши достойные сотрудники снимали, не очень умные, снимали просто качели, цепи там отмонтировали. Наверное, сейчас приваривать назад будут, все это дело вешать и все остальное. Проведение массовых мероприятий по-прежнему пока будет запрещено. Ну, хорошо. Возобновляется работа турагентств. Однако экскурсии по Москве пока еще не... Невозможно. Скажите, турагентство, а куда вы собираетесь отправлять людей, если по Москве экскурсии невозможны? То куда они возможны в таком случае? Да, доброе утро, здравствуйте. Я слушаю вас. Ну, во-первых, я вас поздравляю с очередным этапом снятия ограничений, которые, бог его знает, то ли были, то ли... Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Денис, Котельники, Вась.
Да,
смотрите, ну, я вчера ходил, гулял в Кузьминский парк, там полно народу, детей...
Вот куда вы сегодня устремитесь? Что для вас было запретным? Закрыто для вас было?
Ничего.
Что? Ничего. И я тоже думаю.
А я не был на самоизоляции. Я работал и был волонтером.
Я все равно на изоляции. Ну, такой ответственный, самостоятельный.
Ну, ответственный, да. У меня тоже люди, которые вот коллеги, они ответственно с 16 марта сидели дома. Пока не рассказали.
Но тем не менее, все равно, смотрите, фитнес, да плевать на фитнес, никто из нас и не ходил в этот фитнес никогда. Зачем бы это надо было? Вот, потом кино, да уже отвыкли от кино, уже даже если и было бы открыто.
Автосеансы, если вы видели, вот это интересно, как в Америке, то есть на машине приезжаешь на улицу.
Да, да, наверное, может быть, ну это просто такое приключение, но вы же понимаете, да, что туда ты едешь не ради кино, а ради процесса самого. Это просто прикольный процесс.
Ну или скорее всего после того, что будет после кино.
А что будет после кино?
Потом? Ну, с женщиной останешься в машине наедине.
С женщиной? Нет, тогда давайте так, с женщинами. Пусть по-настоящему будет, спасибо вам большое, пусть по-настоящему будет праздник, тогда не с женщиной, а с женщинами. Мы пойдем с женщинами в кино, а потом с женщинами там останемся и все такое. Мы возьмем для этого автобус, нет, мы возьмем для этого дом на колесах на 8 спальных мест. Ой, да, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте. Доброе, Доброе утро, вы уже в эфире, здравствуйте, да. Что для вас было закрыто до сегодняшнего дня? Доброе.
Я с сегодняшнего дня еду на хоккей, наконец-то, потому что все поки были закрыты, у нас тренировка утра.
Точно.
И вот я наконец открыл их.
Точно, спасибо вам большое, на хоккей. А я вспомнил, что сегодня же у нас на футбол идет чадо. Почему? Ибо плевать нам всем на футбол, и уже даже ему, по-моему, плевать на футбол. Но сидение на изоляции, на всем вот этом вот сказалось на активности. Поэтому нужно уже начинать активно разминаться. И поэтому, да, действительно, очень хорошо, правильно. Вот, пожалуй, то, что действительно важно. С сегодняшнего дня фоки, казалось бы, это как это одна из самых незначительных вещей во всем перечисленном на фоне ресторанов, туристических агентств и всего остального. Оказывается, это самая правильная вещь, которую мы ждали, которая была недоступна. Это физкультурные всевозможные оздоровительные классы, эти занятия, все остальное, самостоятельные или не самостоятельные. И да, действительно, сегодня футбол ворвется в нашу жизнь. Спасибо, что напомнили. Да. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте. Здравствуйте, доброе. Вы уже в эфире. Доброе утро.
Доброе утро, Роман.
Да.
Вы знаете, вот какие ограничения? Ну, прежде всего, ограничение свободы слова. То есть, вот целый месяц хотел к вам дозвониться, не как потому, что там про советскую власть.
Не, извините, я про свободу слова ничего Собянина не вижу. Почему? Потому что она не была ограничена, она никогда у нас, эта свобода. Вот вы же говорите сейчас, видите. Ну, что ж. Не, куда, зачем вы? Алло, здравствуйте. Да, нет. Да-да. Продолжайте, продолжайте, да. Я к тому, что, ну, вас не ограничивает никто.
Роман, ведь вот по Конституции цензура запрещена, собственно, как
да.
Ресурс, народ по Конституции, собственно, а по факту совершенно так, другое. Что скажешь, допустим, объективно про советскую власть, сразу, так сказать, банят, вот что обидно.
Нет, так что советская власть, а что вы такое хотите про нее сказать, что вас нужно... Только если вы ругать ее начнете словами, их всего там 4 или что-то, и однокоренными словами, тогда это будет нецензурная лексика. А в остальном что вы хотите сказать?
Ну, объективно, допустим, информацию какую-то хочешь донести, допустим, про сегодняшнюю обстановку, а опять же, собственно говоря, получаешь бан, так сказать.
Ну, я понял. Ну, да, нет, я согласен. Вот смотрите, вот сейчас у вас было почти 3 минуты. Спасибо вам большое. Вот 3 минуты эфира. Вы знаете, если это пересчитать в рубли, 3 минуты эфира, сколько стоит денег? О, я вас умоляю. Это большая сумма. У вас было 3 минуты эфира. Вот я вам говорю, ну, говорите. И что мы узнали за эти 3 минуты от вас? Про то, что банят, про то, что не сказать ничего и все остальное. Я говорю, ну говорите, вот же вы в эфире. А вы говорите, нет, банят, невозможно ничего сказать. Ну, в смысле, ну 3 минуты-то у вас было. Вы знаете, что Владимир Семенович Высоцкий, если бы вы ему дали 3 минуты, он бы рассказал вам несколько глубочайших историй из жизни с началом, с завязкой сюжета, с кульминацией, с финалом с каким-то и резолютивной частью, с выводами какими-то. И таких историй он рассказал бы вам несколько. Мог бы даже штучки 3 рассказать. Мог бы одну длинную или 3 коротких, но все равно законченных историй. Законченных историй на разные темы. На тему отношений между мужчиной и женщиной, геополитикой и что-нибудь, может быть, там по поводу отношений отцов и детей. Что-нибудь он сказал бы. Сказал бы. У вас было 3 минуты, но все, что мы узнали, что всюду банят и невозможно ничего сказать. Ладно, 6:30, поехали дальше.
Моторы.
Ну вот, собственно, мы и продолжаем. У нас очередная выходка дорожная, очередная серия или очередной этап, или очередной бой в рамках городской войны за чистоту движения. Это, во-первых. И, во-вторых, у нас... Платный въезд в Лондон. В-третьих, у нас отказ еще одной большой, значительной компании от участия в автошоу всевозможных. В-четвертых, у нас есть еще отмена большого фестиваля, ежегодно с 90-х годов, проходящего в Гудвуде. Это фестиваль скорости, и здесь нужно поблагодарить проведение и компанию Porsche за то, что в прошлом году, в юбилейном году для Porsche, в году выхода еще и первого электромобиля компании, и, ну и вообще всего вот этого, мы смогли вместе с компанией Porsche посетить это мероприятие. Великолепное, очень атмосферное по духу, хотя с точки зрения вот именно фактически автомобилей, ну, так, неоднозначное, может быть, ну, как бы это сказать. Но есть в нем, в этом мероприятии, в фестивале скорости в Гудвуде, какой-то свой дух фестивальный. Это прекрасно, что все происходит на землях, на частных владениях барона там какого-то. Вот этого все, Ричмонд какой-нибудь, 11-й. Но это все прекрасно. Но с точки зрения зрелищности, ну, проезжают по дорожке помимо тебя разные всевозможные автомобили. Ну, хорошо. Хорошо пилотам, хорошо тем, кто сидит в автомобилях. Мне и самому удалось также проехаться. Но, по большому счету, страдать здесь у нас никто не будет по поводу этого фестиваля. Ровно так же, как и по поводу отсутствия автомобилей компании Lamborghini на всевозможных мотор-шоу. Компания считает, что автомобильные выставки потеряли актуальность, и в этой связи ставка сделана на более тесное общение со своими клиентами. А именно, как я давно и говорил, уже несколько лет подряд, закрытые презентации, презентации, где только представлена ваша продукция, и все пришедшие люди пришли специально, чтобы сфокусировать свое внимание исключительно на вашей продукции. Денег подобные мероприятия стоят столько же или меньше, чем участие в мотор-шоу. Эффективность таких мероприятий гораздо выше. Все, это уже доказано. Вот еще одна компания покинула всевозможные мотор-шоу. Теперь мы ждем заявления, я думаю, от головной компании, в группу, в которую входит и Lamborghini тоже. Я имею в виду ВАК. Ну, теперь Volkswagen должен объявить окончательно, что мы не при делах, и мы не собираемся посещать вот эти вот ваши мероприятия. Но это будет потом. Пока Volkswagen молчит, Lamborghini отказывается, фестиваль скорости в Гудвуде отменен, точнее, перенесен на следующий год. Но поскольку он и так ежегодный, в 2021 году, ну, не проведут же два фестиваля, правильно? Значит, будет фестиваль 2021 года. А 2020 года как бы уже и не будет. Да, давайте немножечко про Фулюгана, который сделал... Вот что. Волейболист сборной России напал на водителя в Москве, 23-летнему Александру Кимерову. Я надеюсь, ударение правильно говорю. Да придет еще и автомобиль мой ногами изобьет. Не понравилось, что мужчина с рулем автомобиля каршеринга не дал ему проехать. Где-то проехать. Сейчас у меня, вероятно, есть даже звучок, но не того, как он не дал проехать, а звучок того, как происходило это во... Вот, это он по зеркалу ударил. Сейчас, секундочку. То есть я вам буду описывать картинку. Если вы хотите посмотреть это все в видео, вы можете зайти либо к нам зайти на радио «Говорит МСК». Радио «Говорит МСК» — это телеграм-канал радиостанции. И там посмотрите это видео нападение. Можете зайти к автоводителю. Автоводитель только через УТ. Аутоводитель. Так телеграм-канал называется. Зайти и там тоже посмотреть то же самое видео. Вот. Мужчина передвигается на автомобиле Volkswagen. Я тут вот пытаюсь понять, что это за Volkswagen у него. Не то Tiguan, не то Touareg, не то что-то такое. Честно говоря, не всматривался особо в это видео. Мне достаточно было того, что я слушал. Я послушал вот это происходящее. В общем, картина такая. Он проезжает рядом, высунувшись в окно своего автомобиля, и рукой бьет по зеркалу. Вот этот звук удара вы как раз и слышите. Звук удара. Бам! Ударил по зеркалу. Все, и поехал. Сейчас я выясню автомобиль. Что это? Сейчас посмотрим. Проезжает. Вот он.
Здравствуйте. А тут меня машина преследует. Хочет подраться. Ездит за мной, подрезает, не дает ничего сделать.
Это говорит водитель вот, внутри каршерингового автомобиля. С полицией общается.
Татьянин парк. Улица Татьянин парк.
Вот он идет. Бам! Дверь. А, Тигуан. Тигуан. Все, теперь я уже вижу, что автомобиль Тигуан. Бьет ногой в дверь. Ну, в каршеринговый-то автомобиль,
да,
я думаю...
быстрее только.
Я думаю, что в каршеринговый автомобиль любой бы из нас ударил бы, правильно?
Я не понимаю, что вообще за ситуация произошла.
Это пассажир, как говорит, каршерингового.
Я ехал в своей полосе, но не посередине полосы.
Не посередине полосы. Так, давайте постепенно разбираться в происходящем. Вот как вредно думать, что ты в Баку. В Москве. Как опасно в Москве думать, что ты в Баку. Потому что когда ты в Баку, то это нормально ехать так, потому что это все так едут. Это такая народная привычка, я не знаю, что традиция. Ехать в междурядье. То есть пропускать разметку, прерывистую или сплошную, неважно. Главное, чтобы она была ровно посередине твоего автомобиля. Проходила посередине автомобиля. Товарищи, на будущее. Это раздражает. Это раздражает иногда раздражительных людей это раздражает. Другим людям это просто не нравится. Среди тех, кто раздражительные, есть люди в разной степени раздражительные. Кто-то сильно раздражительный, кто-то не очень. Профессиональные спортсмены славятся высоким уровнем тестостерона. Кто-то говорит еще и о стероидах каких-то, на которых там, ну и какие-то препараты, на которых сидят спортсмены профессиональные. Или не сидят, я не знаю. Профессионально я занимаюсь только лежанием на спине. Это профессиональный спорт, который не требует, наоборот, тестостерона, и стероидов нет. Это можно делать абсолютно без допинга. Попробуйте. Лежать спокойно, лежать, ничего не делать. Это очень хорошо, очень удобно. Иногда переворачиваться на бок, на правый, на левый. Это прекрасно всегда. Это можно делать профессионально без тестостерона. А вот спортсмены, они такие взведенные немножечко. Поэтому движение в междурядье иногда раздражает настолько, что нет-нет, да и выйдешь и двинешь ногой этот автомобиль. Вот. Дальше. Сейчас он начнет ругаться, по-моему, волейболист. А теперь водитель каршеринга задом отъезжает уже от этого Александра. 215 сантиметров длина человека. Представляете себе? Задом отъезжает. Нет, он не дает им отъехать задом. Теперь вперед поехать. Поехал. Стой, стой, стой. Очкошник. И дальше идет что-то на ее. Про ежиков, по-моему, говорит. Очкошник. Что это такое? Очкошник.
Ну, блин, делать нечего, я не понимаю, заняться вообще не о чем.
Это девушка говорит.
Ну, видишь, он отстал.
Ну, хорошо.
Ну, спокойствие мужчины в автомобиле каршеринга понятно, потому что, когда вышел товарищ из компактного кроссовера, так мы, кстати говоря, мы сразу много вещей узнали. Мы узнали, что профессиональные спортсмены, они постоянно в стрессе. В стрессе. Ну, иначе как это объяснить? Второе. Мы узнали, что Volkswagen Tiguan вместительный автомобиль. Вместительный автомобиль, потому что 215 сантиметров живого роста в себя вместить, это знаете, не любой. Любой внедорожник такое сделает. Больше того, во внедорожнике сидеть значительно неудобнее из-за того, что он, скорее всего, будет рамным, и там коленки у тебя будут просто, ну вот, ну невозможно будет рулить, руль у тебя между ногами где-то будет зажат, когда тебе 215 сантиметров, и ты в рамном внедорожнике. А в Тигуан можно войти, нормально. 215 сантиметров вмещается в Тигуан. Вот что мы узнали. Также мы еще узнали, что он бьет каршеринговый автомобиль. Интересно мне было ваше голосование. Ну и дальше обсуждение, какие-то комментарии. Я напомню, что к телеграм-каналу «Автоводитель» пришит еще и уютный чатик, где мы имеем возможность с вами общаться, обмениваться впечатлениями. И многие из вас ответили, что вот очередное быдло с денежкой. Да, ну то есть, ну вот, деньги появились, а воспитание не появилось. Или наоборот, исчезло. Я вам так скажу. Несмотря на 215 сантиметров, это все еще человек, у которого формируется все, включая тело. Может, он даже меньше станет в какой-то момент. Ведь там до 24 или до скольки развивается организм. Вдруг в какой-то момент он раз и ниже станет. Нет, не бывает такого. Но развивается, может, он разовьется как-то и станет коренастее, но чуть пониже, не знаю. Но сейчас 215. Это большой, большой мальчик, большой, тяжелый, высокий парень. 23 года при этом. Я спросил вас, а вот в ситуации, когда вы слышите о столкновении каршеринга и баскетбола. Вот каршеринга и баскетбола. На чьей стороне ваши симпатии? Вы за кого болеете в ситуации, когда у вас есть баскетболист и каршерингист? Вы ответили так, что 11% поддерживает баскетболиста. Вот, потому что он как бы сублимировал все ваше отношение, всю вашу ненависть к двум самым ненавистным вашим категориям водителей. Это такси и каршеринг, правильно? Сублимировал и как-то вложил ее в этот удар ногой. Он вложил всю эту ненависть, все непонимание того, ну что же вы такие бараны зачастую. И такой бамс, за вас сейчас пострадает баскетболист. Факела, по-моему, Факел называется футбольный клуб. Сборная России... Напал на водителя. На счету у спортсмена 71 штраф на сумму 54 500 рублей. Последний штраф был выписан, ну, вероятнее всего, камерой тоже, был выписан утром в день, когда произошло вот это самое событие, о котором я говорю. Вот эта стычка с каршерингом. 7373948. 7373948. Я хочу послушать ваши впечатления о моделях поведения в экстренных ситуациях. Ну, вот это же экстренная ситуация. Во всяком случае, для волейболиста она экстренная. Потому что человек покидает руль своего автомобиля, покидает водительское место, отправляется разбираться, опираясь, безусловно, на две свои большие ноги. Я думаю, что ногой он бил автомобиль только потому, что не мог достать до него рукой, потому что он где-то внизу был, далеко. И каждый раз наклоняться можно и спину сорвать себе, правильно? Она же не железная же спина. Ты наклоняешься к автомобилю, особенно если вкладываешься в удар, но напрягаются мышцы спины. Это лишняя угроза получения травмы, что непозволительно для члена сборной России, правильно? Сборной команды российской. Поэтому, чтобы не нагружать спину, лишний раз ты бьешь ногой низко лежащий объект. В данном случае это автомобиль каршеринга. Он просто низкий. При таком росте гораздо проще пнуть его, чем наклониться и ударить рукой. Все. Тем более, что рука – это рабочий инструмент волейболиста. Окей, здесь понятно. Другой вопрос. Мне кажется, что подобные выходки свидетельствуют о том, что нам с вами нужна какая-то жутко медикаментозная помощь, товарищи. Нет у вас ощущения, что вот когда появляется вот такая модель поведения, это означает, что здесь нужны какие-то препараты, медикаменты. Потому что в здравом уме, находясь в трезвой памяти и находясь в сколько-нибудь уравновешенном состоянии, человек точно не покинет свой автомобиль и точно не отправится пинать каршеринг или сбивать зеркала или еще что-нибудь. Или есть такие ситуации, при которых вы, тем не менее, нет-нет, да и удержались бы. Вот нет-нет, да и пнули бы. Вот здесь, в этой ситуации, вы знаете, что хорошо? Мне понравилось? Мне понравилось, что у нас есть две стороны. Две стороны. Одна сторона конфликта нам чрезвычайно понятна. Это сторона как раз волейболиста. Она чрезвычайно понятна. Это когда тебя достает поведение каких-то неадекватов, как тебе кажется, на дороге. В данном случае это был автомобиль каршеринга. Его не любить очень просто. Потому что мы часто видим, как... Рамзай, да, доброе утро, я тоже вас приветствую. Мы часто видим, как неадекватно ведут себя эти люди. Таксисты или водители каршеринга, зачастую они ведут себя так, потому что по-другому просто не умеют, не знают как, ибо молодые водители. Но нам об этом думать некогда. Мы знаем только вот свое негодование. Вот эту сторону понять очень просто. Но у нас здесь есть другая сторона. Мы слышим, что происходит в это время в автомобиле каршеринга. Мы-то думаем, что когда нас подрезают или когда что-то происходит нестандартное на дороге, то там внутри каршеринга происходит примерно следующее. Зин, смотри, как я его, смотри, как сейчас я его подрежу. Смотри, Зин, смотри, у нас же каршеринг, нам же не страшно, вот за этот автомобиль мы не боимся. Смотри, сейчас я буду ехать посреди полосы. Смотри, сейчас. А вот сейчас ему он с поворотничком вклинивается, а я вот так вот, смотри, раз его подрежу. О, вот смотри, как я, видишь, а, смотри, морда какая злая у него. Вот какой он придурок. А вот так вот держи. А увернешься от этого. Держи вот так вот, на красный сейчас я проскочу. Мы думаем, что вот такое примерно что-то происходит в автомобиле каршеринга, когда он ведет себя неадекватно, правильно? Но тут мы увидели мужчину, который просит помощи у полицейского, потому что он искренне не понимает, что произошло. Он не понимает, что произошло. В этой связи, тем не менее, поддержкой пользуется у вас баскетболист. Баскетболист. За кого вы болеете? Баскетболист. 11%. Вы, тем не менее, поддерживаете баскетболиста. 56% считают, что виноват в ситуации товарищ в каршеринге. И 33% здравомыслящих, я дал третий вариант вам тоже для голосования, считают, что в этой ситуации оба, конечно, хуже. Доброе утро, да, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро. Ну что же.
Александр.
Да, да, Александр, доброе.
Вы знаете, тут ситуация такая, что вот я вот послушал аудиоразговор, да?
Да.
Который вы поставили, и понял, что в автомобиле каршеринга сидел конченый подлец. Это
Конечно.
Мое субъективное мнение. Сидел конченый подлец не из-за своего манеры вождения, то, что он ехал в междурядье, да?
Конечно.
Анекдот такой был, когда женщина за рулем, а зачем ты так едешь? А полосочка, говорит, под серединой машины, говорит, так прикольно, шмык-шмык-шмык-шмык-шмык-шмык.
Шмык, да.
Вот. А подлец он почему? У меня... И у каждого из нас, мужики, там, кто нас сейчас слушает, женщины, бывают ситуации, косякнули. Ну, бывают же. Да у всех бывают.
Ну, наверное, да.
Да. Ну, что мы делаем? Что делает нормальный мужчина?
Аварийкой нужно мигнуть.
Аварийкой включил, в конце концов. Ручку вытащил и извиниться. И поверьте мне, тысяча примеров, даже когда горячие южные хлопцы, как там поравняются рядом, тупо руку к сердцу приложишь, так, покажешь головой, что извини, брат. То есть, Ну, и да. Вы знаете, ну, буркнут что-то там себе под бороду или там еще где-то, да, там, ну, неважно. Да. И поедут мимо. Здесь этот подлец конченый, он не стал аварийкой, он не стал махнуть рукой или еще что-то. Вот это молодежь, эти вот подлецы.
Ну, мы не знаем, честно говоря, я начинаю смотреть видео. Это видео вообще начинается в тот момент, когда волейболист уже бьет в зеркало. Тут уже извиняться поздно, как бы.
Правильно.
Может, извинился раньше, а этому мало было. Извинений.
Роман, если мало. Бы извинился, этого ситуации не бы было не бы. Было на самом деле.
Не было.
И что мы делаем сейчас? Вот я заметил. Никакого извинения у этой молодежи глупой. Вот, ну вот реально глупая, не вся, но вот 90. Они хватаются за телефон. Да ты не в милицию звони. Ты просто извинись перед человеком, и ситуации бы не было. Разряди эту ситуацию.
Это я понял. Вы знаете, за телефон хватаются для того, чтобы потом, когда тебя убьют, чтобы было доказательство, что действительно тебя убили. Вот таким образом.
А с самого начала
вы же знаете. Ну, у нас же уже формулировка даже, она существует уже много лет. Вот когда убьют, тогда и позвоните. Помните эту тетечку полицейскую, которая женщине звонившей, и женщина сообщала, что ее сожитель собирается убивать ее и уже практически убивает. А ей в полиции отвечала тетечка дежурная: вот когда убьют, вот тогда и позвоните. Приедем, опишем тело, говорила она. Приедем. И пришлось действительно потом ехать и описывать тело, потому что действительно убили. Правда, после того, как убили, женщина убитая уже не могла позвонить, это сделали другие люди. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе. Да, все просто извинением, волшебным словом лечится. Вот совет.
Доброе утро.
Доброе.
Доброе утро, Алексей, Москва.
Да,
Роман,
Алексей.
Вы знаете, у меня вот тут несколько моментов. Первый момент, я не понял, почему взяли то, что он ехал посредине полосы.
Не знаю, сам, ну, это водитель сам так сказал, этот каршерингист, он же говорит, вот, не знаю, может, потому что посреди полосы ехал, он так говорит.
Не посередине полосы, он сказал, то есть, может, или чуть левее, или чуть правее.
Вот, сейчас, секундочку, давайте послушаем.
Стадионный парк.
Сейчас, секундочку, давайте послушаем еще раз. Вот удар в зеркало был.
Здравствуйте, а тут меня машина преследует.
Вот, сейчас, секундочку.
Хочет подраться, ездит за мной, подрезает, не дает ничего сделать.
Сейчас. Улица Татьянин парк.
Улица Татьянин парк. Он не дает мне ничего сделать.
Сейчас, не знаю. Я сейчас. Вот, сейчас женщина спросит.
Я не понимаю, что вообще за ситуация произошла.
Не знаю, я ехал в своей полосе, но не посередине полосы.
То есть, вероятнее всего, но не посередине полосы. То есть, может, он просто ехал, недостаточно сместившись куда-то. И здесь мы выходим с вами опять к нашей старой истории, что у нас слишком широкие полосы, которые многими трактуются как движение для двух автомобилей. А это был принципиальный водитель, который ехал как бы не пропуская, что ли, может быть. Я не знаю.
Роман, ну, очень странная ситуация. То есть всей полноты картины мы не видим.
Нет, но я вижу, что один человек бьет другой автомобиль, а второй человек не бьет в ответ его автомобиль. Не бьет.
И вот это ключевое, понимаете, когда наезжают на человека, который едет в каршеринге, понимаете, которого говорят, то, что он там, извините, там конченый какой-то, или что-то неправильно ездит, или еще что-то, то тут надо понять, а чем отличается тот водитель, который ударил по зеркалу? Потому что если, допустим, едет какой-то молодой человек, там, допустим, у него он еще там ученик, да, недавно получил права, может быть, он неуверенно себя чувствует, то со стороны баскетболиста было бы, может быть, правильнее подойти и объяснить, и сказать, что, товарищ, ты как бы ездишь неправильно. Вот смотри, ты едешь тут влево-вправо, тебя невозможно объехать. Из-за того, что там вот это. Ты когда едешь, смотри за тем, чтобы было вот так вот.
Я согласен. Но здесь вы вскрываете еще одну историю. Скажите, а вы вот вам приходилось делать какие-либо замечания вот во дворе, там, на парковке, еще где-то, собачником, может быть? У меня просто припекает горячая вообще история про собачников, но это отдельная история. Она не с автомобилем связана, но она связана со всеми с нами. Потому что потом, когда мы погуляли с собакой, мы же садимся в автомобиль и едем, правильно? Мы не меняемся. Мы те же самые, что только что выгуливали пса без поводка, который гадит везде на газонах, но вы не убираете, потому что он без поводка, и вы тупо не видите, где он нагадил. Ну, как будто не видите. А потом вы вот с этим, со всем своим сознанием садитесь в автомобиль и едете. Вот вы пытались делать замечания по какому-либо поводу людям окружающим?
Да, конечно, пытался, Роман.
И что они вам говорили? Вот что они вам говорили в ответ?
три буквы наши.
Правильно, ответ. Спасибо вам большое. Это я к тому, что вот вы говорите, он должен был подойти спокойно. Подойти спокойно и что-то сказать. Вспомните последние пару раз, когда вы делали замечания окружающим людям, причем в разной форме. Вот сейчас, может быть, вы мне оптимальную форму замечания подскажете. Оптимальную форму замечания. Как можно сделать замечание, при этом, чтобы в ответ не услышать три заветные буквы и направление, куда нужно отправиться за этими буквами. А услышать в ответ что-то адекватное. Вот вы делаете, говорите, доброе утро, приветствую вас от достопочтенный мой сосед по жилому комплексу. Погода сегодня хороша, впрочем, как и ваша собака. Не могу не отметить лоск ее шерсти и стрижку ее когтей. Прекрасный пес, гордость своей породы, и характер у него великолепный. Жаль только, что о характере вашего пса знаете досконально все вы, а я не знаю, и мой ребенок не знает. Поэтому не могли бы вы в будущем, для того, чтобы нам с моим сыном не приходилось догадываться о характере вашего пса, который бежит на нас, большой, бежит на нас, прямо на нас, мчится, чтобы мы не думали, зачем он бежит, откусить ногу моему ребенку или просто поластиться возле нас. Могли бы вы держать его на поводке, чтобы я был уверен, что вы контролируете вашего пса, а не я должен его контролировать пинками, отбиваясь от него? Не могли бы вы это сделать? Вот ты говоришь вот так вот. В ответ три буквы. Думаешь, окей, ладно. Скажешь, молодой человек, ваша собака опасно приближается, возьмите ее на поводок. Три буквы. И дальше опять все. Не существует, на мой взгляд, такой формы донесения вашего пожелания, если оно внутренне не ложится на струны души этого человека, которому вы делаете замечание. Вот если это не соответствует его внутреннему убеждению, вы можете прийти и сказать следующее замечание человеку. Да, конечно, я не понимаю нелепость, это все какашкинский свет, вот этот вот коричневый твоего Туарега. Но, исходя из того, что я знаю о компании Volkswagen и о статистике продаж, этот цвет наиболее популярен, потому что им пользуются продвинутые интеллектуальные люди и вообще люди высокого художественного вкуса. Я-то, конечно, не разделяю, мне кажется, говнище этот цвет. Но, как утверждает статистика, только продвинутые, высокообразованные люди себе приобретают такой автомобиль. Вот такое замечание вы можете сделать вашему соседу. Можете. Но в любой другой форме замечания не проходят. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. И тогда остается вопрос коммуникации между нами. Правильно? Доброе утро, да, здравствуйте.
Роман, доброе утро. Знаете, вот сайт-сейм можно было там делать какое-то замечание, так сказать, ребенка,
да,
там, за чужого.
Можно.
Наставление делать. А сегодня же, допустим, если в лучшем случае там за три буквы пошлют, а если там кавказец будет, так сказать, получит ли пульс, так сказать,
вот. То есть получается, спасибо вам большое. То есть получается, что, смотрите, замечание мы сделать не можем. Не можем замечание мы сделать. Почему? Потому что, когда ты делаешь любое замечание, даже если это замечание в форме пожелания, даже если это замечание в форме благостного извинения, ты говоришь, извините, пожалуйста. Это, конечно, моя проблема. Я убежден в этом, что это моя проблема. Но сейчас понимаете, в чем дело? 3 часа ночи, а ваша музыка так громко вещает что-то прекрасное, что у меня подрагивает кровать вот на 2 этажа ниже вас. Подрагивает от вибраций. Безусловно, хорошая музыка. Но 3 часа ночи, извините, моя личная проблема. Я просто идиот, сплю в это время. Не могли. Даже извиняющимся тоном, если подойдешь, все равно появятся 3 буквы в итоге. Потому что твоя мягкость будет принята за слабость. Правильно? Доброе утро, слушаю. Здравствуйте. Доброе утро, да. А когда нет возможности донести свое замечание так, чтобы оно было воспринято правильно, остается пинать ногами автомобили. Ну так ведь? Здравствуйте.
Алло, доброе утро, Роман.
Да.
Виталий.
Да, Виталий.
За последний месяц 2 раза делал замечания в магазине молодым людям за мат.
Да.
Но спокойно восприняли, перестали материться. Может, просто мой внешний вид им дает. Не дает.
А, опишите себя, как у вас здесь меч.
1,85 м, 120 ну, спортсмен в душе.
120, ну, у меня 110, иногда 107, но тут же такое дело, что составляют эти 120? Мышцы или подкожный жир? Это же...
И то, и другое.
Понятно. Бешеной сушкой 120 не добиться.
Внизу вверху мышцы, но так,
я понял.
Бывших борцов, когда вот выглядит так, знаете.
Ну вот видите как, а вот здесь, когда 215 живого роста в тебе, то, наверное, как-то не до извинений. Снисходить вот это вот, еще на колени, что ли, опуститься. Вы же понимаете, ему, чтобы что-то там донести, нужно было на колено припуститься, чтобы заглянуть в автомобиль.
Нет, ну здесь так... надо было, Роман, извините, перебью, тут надо было, ничего. Конечно, не вступать в конфликт, потому что человек уже на взводе. Ну, да. Просто можно потерять здоровье. Ну, мы не знаем, вот, кто звонил, какой он вообще... Может, он
1.50 м? Вероятнее всего, наверное. Не знаю. Но он такой, ну, спокойный. Видно, что не собирается себя взвинчивать внутренне, потому что так же потом придется же действительно выйти из автомобиля и с этими 215 сантиметрами встретиться. Лицом к талии ты встречаешься, ты выходишь, и лицом к его поясу, к его этому всему ты встречаешься и начинаешь ему что-то выговаривать, и вдруг слышишь сверху голос: «Ты не туда говоришь! Говори выше!» Ну, вот что-то такое. Ну, в общем, ребят, честно вам скажу, не знаю. Вот здесь выхода правильного рецепта я не знаю. Потому что вы говорите, конечно, нужно этого избежать, нужно в какой-то лаконичной и нормальной форме донести свое замечание. Я не могу припомнить ситуации, при которой ты пытаешься в любой форме донести какое-то замечание, и чтобы это замечание было воспринято. Ну, не знаю, потому что не знаю, как это делать. Честно вам скажу. Потому что любое замечание, которое противоречит внутреннему ощущению человека, оно будет воспринято на 3 буквы. Любое замечание. А если ты делаешь замечание, значит, человеку это внутренне уже не ложится. То, по поводу чего ты делаешь замечание. Но уже не ложится. Если он уже нарушил это, значит, это не его внутреннее ощущение. Правильно? Правильно. И тогда замечания мы не делаем. Мы накапливаем агрессию в себе, потом берем автомат и идем стрелять с одноофисников, сотрудников своих, коллег. Но это отдельная история. 7 утра в столице, ребятушки, давайте, поехали дальше.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 23 июня на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. У нас продолжается лучшая программа о лучших друзьях каждого мужчины. .6430 автомобилей было минут сколько? Минут 7-8 назад. Сейчас должно быть больше. Где этих автомобилей много? С этим будем разбираться с вами в течение ближайших нескольких минут. Вы расскажете об этом обязательно. Но у меня для вас еще одна рекордная новость. Еще одна замечательная. Ну как новость? Накануне в минувший уикенд состоялся аукцион, где был поставлен мировой рекорд. Продано за 6 миллионов 10 долларов. За 6 миллионов 10 тысяч, конечно. За 6 миллионов 10 тысяч. Это же какой шаг у них был? По 10 тысяч, что ли? С миллиона они долго шли к этой цене. 6 миллионов 10 тысяч долларов. Новый мировой рекорд для гитары. Гитара Курта Кобейна с выступления Nirvana MTV Apologet. Неважно. Сказано в сообщении аукционного дома. Какого? Тоже не имеет значения, какого аукционного дома. Главное прозвучало. Мировой рекорд. 6 миллионов 10 тысяч долларов за гитару. И что вы думаете, что после этой новости мы должны послушать с вами? Скажите, пожалуйста. Но как вы думаете, если мировой рекорд здесь, Курт Кобейн и 6 миллионов 10 тысяч долларов в одном предложении? Ну, правильно. Ну, уж точно не порнофильмы мы будем слушать.
Sure.
въезд на МКАД, была одна полоса. Положили новый асфальт, разметки еще нет. Сразу нашлись недовольные. Езжу посередине, как будто при разметке. Это 386-й пишет смс-ку. Но какой съезд на МКАД? Где этот съезд? Алексей, я приветствую вас, и Денис Омарок, Адик, Сильно, Руслан и Владимир Трутнев, Дон, шеф-комендор и Денис Чумичев. Андрей, доброе утро и вам. Я Бобер с нами, говорит МСК-бот, говорит МСК-бот латиницей. В одно слово, как слышится, так и пишется, и пишется, и пишется, и пишется, и пишется. На Рязаночке у торгового центра «Город» затеяли ремонт, как если бы и без того там было плохо, и поэтому Рязаночка от «Паперника» уже очень сильно. Волгоградка тоже плохо после въезда. Кузьминки, текстильщики, все стоит. Ярославка перед Енисейской традиционно. Еще недавно было хорошо, уже плохо. Желто-красно или красно-желтый МКАД от Липецкой до Ясенева. И Новая Рига перед Москвой традиционно. 349 тысяч автомобилей сейчас уже. Hello. Алло, доброе утро, да, здравствуйте, я слушаю вас, доброе утро. Да, доброе.
Доброе утро, Роман, про аварию разрешите?
Давайте, конечно, безусловно.
Да вот буквально недавно, я не знаю, там 5 минут назад, это поворот на Подрезково, да, вот в Шереметьево-1, когда съезжаешь в сторону Москвы, да?
Да, есть такое
дело. И вот тут вот с левой стороны есть церковь, с левой стороны, ну,
нет, бы справа построить, но построили слева. Да, хорошо.
Ну, да, и вот напротив этой церкви ВАЗ-2105 бордового цвета прям четко в столб зашел на обочине в правом ряду. И его развернуло и выкинуло на обочину. Рядом ехала скорая, она остановилась, там мужичку это помогает. Но гайцов еще нет. В общем-то, движению он не мешает, потому что от удара он только столб согнул, машину полностью в калачик завязал. А вот, но зевак уже едут рассматривают. Поэтому, скорее всего, через полчасика зеваки сделают здесь пробочку.
Будет пробка. Да, еще раз давайте коротко место укажите еще раз, где это.
Поворот на Подрезково. Поворот? По направлению в Москву.
В Москву. Все хорошо. Ну, если да, ничего хорошего, но все равно спасибо. Спасибо вам большое за сообщение. Вчера видел новую «Октавию». Что-то не так со «Стингером». Его почти вообще нет на дорогах. Росомаха, я видел это ваше сообщение, и скажите, как вы увязываете эти два факта? Видели новую «Октавию» и что-то не так со «Стингером». На что обратить внимание в этом сообщении? На какую претензию отвечать? Не знаю, была ли это новая «Октавия». Вы уверены, что это не новый «Рапид»? Потому что «Рапид» новый-то уже вот-вот у нас, уже вот-вот сейчас. А «Октавия», она еще вот-вот только к концу 2020 года, но это было заявлено на открытии модели, на презентации, которая, как уже водится, состоялась в этой, в закрытом формате. Это было в Праге, и туда мы приехали специально, чтобы знакомиться с «Октавией». И там же с «Октавией» мы, познакомившись, узнали, когда она в России появится. А в России она появится только после локализации российской. А «Рапид» российский должен появиться гораздо раньше. Я вам по секрету скажу, что совсем скоро. Вот уже можете считать дни до того момента, когда официально я с ним познакомлюсь, а потом заодно и познакомлю вас тоже с новым «Рапидом». Так что уверены, что это «Октавия» была. Потому что тогда, когда было заявлено о планах до конца года 20-го выводить «Октавию» на российский рынок, это было сказано до коронакризиса, это было сказано до всего до этого. Как это скажется на планах компании, вот эта вся история с вирусом, или не скажется, да, не знаю. Но точно, даже если это была «Октавия», это, может быть, и была «Октавия», но только какая-то точно не российская. Возможно, кто-то из Европы сюда заехал. Муки выбора для любимой мамы. «Шкода Корок», «Kia Sportage». Есть еще альтернативы в данном ценовом сегменте. Иван Шелест спрашивает. Иван, как я вас понимаю? Вчера буквально мы с Пашей Федоровым обсуждали пару для очередного будущего выпуска программы «Выбор есть», которую мы планируем. И здесь думали о парах, и вот-вот должен «Корок» появиться. У Паши, по-моему, в тесте должен появиться. Он говорит, давай, может быть, «Корок» с чем-нибудь возьмем. И вот тут у нас тоже начались муки выбора, потому что есть то, что хочется, а есть то, на что пойдет компания «Шкода», в частности. Ну и, безусловно, есть ваши соображения на тему того, а кого мы можем поставить здесь рядом с «Корок». Ну давайте обсудим, если хотите, буквально на несколько секундочек, тем более, что, как я люблю, есть у нас живой фактически человек с живым фактическим запросом. Давайте отобьемся сейчас коротенько, вспомним, как называется программа. Как называется наша программа-то, и в конце концов, как она называется?
Моторы.
Спасибо большое, Ксюш, теперь вспомнил. Вот теперь хорошо. 349 783 автомобиля. «Шкода Корок». Итак, вот смотрите, дано. «Шкода Корок». Все, а дальше вы уже продолжаете. Дальше вы продолжаете. Или, я говорю так, «Шкода Корок» или... И вот здесь дальше вы начинаете продолжать. «Шкода Корок» или... Но первое, что приходит в голову, действительно произведено компанией Kia. Но только это произведение называется «Seltos», на мой взгляд, а вовсе не «Sportage». Ибо «Sportage» — это немножечко другая история. Это автомобиль классом повыше. Кстати говоря, во что сейчас оценивается «Sportage», это мне нужно посмотреть для того, чтобы прикинуть хотя бы по ценовой линейке автомобилей, насколько они друг с другом схожи. Нет, безусловно, я думаю, что в каких-то комплектациях они между собой будут пересекаться, «Корок» и «Sportage». Другое дело, что максимальная цена Kia Sportage сейчас 2 миллиона 314 тысяч, 150-сильная штуковина на переднем приводе в приличной комплектации начинается уже... Приличная комплектация, ну, это где-то 1 690 000. Так, Лига Европы какая-то, нет, вот люкс, нормальная комплектация, 1 699 000. А, слушайте, ну тогда действительно, да, тогда, может быть, даже и пересекается и «Sportage» с «Корогом», если переднеприводный. Но пойди сыщи переднеприводный «Sportage», это только, мне кажется, заказывать, если его отдельно нужно. А что еще? Ну, давайте, вы же выбираете себе кроссоверы, статистика не врет, статистика утверждает, что... кроссоверы, именно этот тип кузова, становится все более и более популярным и любимым нами в первую очередь. «Корок Крета» — это от Дениса. «Мурана, мама будет в восторге» — это от Алекса. Я думаю, что, может быть, мама и будет в восторге, но в восторге не будет сын, который собирается покупать автомобиль, ибо «Мурана», он и стоит дороже, и вообще из другой ценовой категории. И зачем маме такой большой автомобиль? Я думаю, что, ну, нет. Есть, конечно, это «Тусан». Но Тигуан. Но Тигуан, наверное, сильно дороже. Да, Тигуан сильно дороже. Аркана. Это от Вадоса 89-го. Хавейл F7 и F7X. Это которые купешные, что ли? Может быть. Вроде бы уже торгуют новыми рапидами. Какой-то дилерский центр. Это Максим сообщает. Вполне может быть, Максим. Вполне даже может быть. Хотя в этом я не уверен, что фактически автомобили передаются. Я думаю, что это предзаказы. Вы оформляете заказ, а новый автомобиль вы получите через какое-то время, ибо новый автомобиль еще не представлен. Мы его не трогали, а пока журналисты его не трогали. Но кто же решится его продавать? Ну откуда же вы знаете, покупать его или нет, пока вам об этом не расскажет какой-то прыщавый мальчик из какого-то интернет-портала? А может, он и сам блогер? Пока он вам не расскажет об этом, вы же и не знаете, покупать или не покупать Rapid, правильно? А мальчик вам еще не рассказал, ибо не было еще официального тест-драйва и российского запуска, журналистского запуска. А если его не было, значит и Рапида нет никакого. Все, вот запомните, пожалуйста, причинно-следственную связь. Пока прыщавый мальчик с интернет-портала вам не рассказал об автомобиле, его не существует в природе. Все. А все остальное — это миф, мираж. Вы не знаете ничего об этом. Если любите маму, берите Q3. Мих-мих пишет. Так, мих-мих. Давайте продлим вектор вашего размышления. Значит, если вы возьмете что-нибудь, кроме Q3, значит, вы не любите маму. И поэтому Porsche Macan, который вы соберетесь взять ей вместо Skoda Karoq, это будет признание в нелюбви. Друг тестировал Outlander и Karoq. Остался на выбор Outlander. Максим, по каким параметрам, опять же, если для друга принципиальный вопрос был пространство над головой для задних пассажиров и там объем багажника, то может быть и Outlander. Но по всем остальным параметрам, пожалуй, что и Karoq. Это я скажу как человек, прокатавший Karoq, и причем даже и обзорчик запилил на ютубчик, можете зайти и посмотреть на ютубчике обзорчик. Skoda Karoq в Нидерландии. Это было, кстати, это было последнее и было последнее зарубежное мероприятие для меня лично. Автомобильные компании, может быть, еще что-то и устраивали. Но лично для меня за границей и вся вот эта вот суета с презентациями иностранными и тест-драйвами закончилась именно на Skoda Karoq, именно в Нидерландии, в Амстердаме. Поэтому такой, в определенном смысле слова, знаковый тест-драйв. И могу вам сказать, что по ходовым характеристикам, по технологичности, по современности, мультимедийной, электронному оснащению и всему, Karoq, конечно, на голову выше Outlander. Здесь даже я никакие споры и не буду принимать. Но они не принимаются. Просто потому, что сам попробовал. Я его трогал. Больше того, я его прокатал так, что на полчаса обзор хватило, чтобы запилить его и вам показать. Да, доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро.
Доброе
Здравствуйте.
Роман.
Да, доброе.
Вот вопрос, честно говоря, Karoq — это машина, которая, вот, кажется, что она будет следующая. Но сомнений по поводу нее просто безумное количество.
Вопрос. Давайте вам подтвердим, да? Или развеем, да, некоторые из них. Давайте.
Ну да. Во-первых, ну, сейчас очень странная комплектация у машин. То есть, вот
передний
это,
привод, знаете, автомат.
Edition, который, да, передний привод. Но можно уже заказывать как бы полный привод. Ну вот вопрос, нужен ли он этот полный привод, и в том числе машина, она не такая тяжелая, как Кодиак тот же самый, которому нужен этот полный привод за счет его веса. И вот честно, для себя вопрос, да, я не могу понять, нужен мне этот полный привод или нет сейчас.
А какой сейчас у вас автомобиль? Вот сейчас у вас какой автомобиль, подскажите?
Сейчас у меня Kia Rio.
Kia Rio. Ну, то есть, нет, я не про саму модель, я про то, что, ну, полный привод или нет. То есть, вы знаете, что такое полноприводный автомобиль современный?
Вот друг купил Кодиак полноприводный, да, и вот он сейчас на нем ездит, у него был Outlander до этого, и он все время рассказывает о том, как он зимой может свободно входить в повороты, насколько эта машина управляема, то есть, что именно... В этом все плюсы. Я вот думаю, насколько они мне нужны будут, та же самая зима, да, то есть полный привод, насколько он будет мне нужен в горы, например. Я не уезжаю, например, на какие-то дороги там.
Тут такое дело, понимаете, смотрите, я сейчас, давайте, ведь в конечном итоге все упирается в цену, правильно? Потому что если вам скажут, вот смотрите, 1,5 миллиона, Octavia, ну, не важно, любой автомобиль, полтора миллиона, И полноприводный, и моноприводный. То есть скажешь, ну, конечно, полноприводный. Но если я могу взять за те же деньги полный привод, тогда да. Поэтому это вопрос цены. А сколько нужно доплатить за полный привод? За полный привод, насколько я понимаю, почти 200 тысяч нужно доплатить. Нет, 100, нет, 80. А, извините, 80 тысяч.
Да, 80 тысяч.
Вот я смотрю, 80. 80 тысяч, это значит, за что вы платите эти 80 тысяч? Вы их платите за действительно уверенное движение зимой. Или за уверенное движение в разных условиях с динамично меняющимся дорожным покрытием. Внезапно пошел дождь, резко пошел дождь. Сцепные качества колес разными могут быть. Поэтому крутящий момент будет перебрасываться то на заднюю ось, то подключать ее, то впереди у вас будет. Все остальное время вы абсолютно правы, вы эксплуатируете переднеприводный автомобиль. Переднеприводный. Даже полноприводный автомобиль все время переднеприводный. Постоянный полный привод остался у раз-два и обчелся архаичных моделей. Ну, эти сектанты считают, что это и есть самые правильные автомобили. Но даже родоначальник... Спасибо вам большое. Давайте я не буду вас мурыжить больше. Я понял историю. Полный привод или передний привод и особенности отличия. Стоит ли переплачивать в данном случае 80 тысяч рублей? Стоит ли переплачивать? Значит, современные автомобили – это, как правило, автомобили умные, электронные. И уже всегда либо переднеприводные, либо заднеприводные, даже если они полноприводные. Даже если у вас полноприводный BMW, он все равно большую часть заднеприводный. Какой-нибудь, хотя есть уже и переднеприводные. Если это Audi, то сейчас большую часть времени он все равно переднеприводный, но там в зависимости от расположения двигателя, поперечного или продольного, Quattro Ultra я имею в виду, подвеску. Ох, про Quattro я вам столько всего могу рассказать, ибо участвовал сейчас в большущем проекте по подведению определенных итогов и поздравлению с юбилеем системы Quattro. Quattro 40 лет исполняется в этом году системе полного привода Quattro. Так я о чем? Я о том, что если родоначальники полного привода в массовом сегменте автомобильном, родоначальники этого сегмента компания Audi, ну потому что самая популярная, самая широко используемая, распространенная система полного привода в видимой части, не в дарк-зоне, а в видимой части автомобильной промышленности массовой, это, конечно, Quattro. Все началось в 77-м, потом в 80-м появилось купе Quattro, которое Quattro, автомобиль назывался Quattro, и также и стала именоваться система полного привода Quattro. Так если родоначальники даже постоянного, тогда постоянного полного привода, симметричного, уходят от этой формулировки в Quattro Ultra, где у вас появляется ровно та же система, перебрасывающая момент с оси на ось, передней на заднюю. А если у вас нормальное дорожное покрытие, то задняя ось у вас отключается, и у вас всегда переднеприводный Audi. Я хочу поздравить вас, владельцы А4, А5, А6, А7, Q5, Q3. У вас переднеприводные автомобили. Да, у вас написано Quattro на багажнике, и даже Quattro шильдик у вас над бардачком наклеен, налеплен значок такой Quattro. Но теперь это Quattro Ultra, и у вас переднеприводный автомобиль. О чем это говорит? О том, что с точки зрения удобства эксплуатации, экономии, простоты, технической надежности, безусловно, Quattro Ultra более продвинутая система, ибо нормальному человеку, живущему в городе, всегда нужен переднеприводный автомобиль, потому что у нас здесь асфальт. У нас асфальт, нормальные сцепные качества у нас всего, и переднего привода более чем достаточно. Но возможность подключения задней оси, мгновенного подключения, в условиях изменившихся условий, погодных, там, дорожных, резкий маневр, кто-то перед вами резко выскочил, вам нужно маневрировать. Даже в эти моменты полный привод уже помогает. Резко пошел дождь, изменились сцепные характеристики. И проскальзывание одного из колес, одной из осей, тут же моментально перебрасывает крутящий момент на колеса, имеющие большее сцепление с поверхностью. Это происходит быстро, а для вас это означает дополнительная стабильность и, как следствие, дополнительная безопасность. И тут вопрос. Если однажды, или дважды, или трижды в год ваш автомобиль снабдит вас дополнительной безопасностью, дополнительной, вот в тот момент, когда это потребуется, в какой-нибудь критический момент, стоит это 80 тысяч рублей или не стоит? Вопрос. Давайте проголосуем. Вы бы переплачивали за полный привод, живя в городе. Вот сейчас практический совет нашему слушателю. 134-21-35. Да, конечно, да, потому что да. Потому что если эта холера однажды в критической ситуации, однажды подправит что-нибудь, связанное с погодой, с плохим сцеплением, еще с чем-то, однажды хотя бы, это уже окупает все эти 80 тысяч рублей. Да, конечно, стоит. 134-21-35. Я бы не стал. Всю жизнь управляю переднеприводными автомобилями. Всегда живу в городе. Всегда в городе все почищено, все нормально. И то, что он там подключается, когда я сугробик переезжаю, ну так это, извините, это я и на переднем смогу сделать. Все зависит от того, как ты будешь работать педалью газа, там, ну и все такое. В общем, нет. В условиях города это анахронизм и не нужно. Мы это уже пережили. Не нужен полный привод? Нет. 134-21-36. Не нужно переплачивать. 134-21-36. Это обычные городские телефоны. Голосование проводится путем дозвона на один из этих телефонов. 8495 и далее. Да, за полный привод нужно переплатить. Даже если однажды поможет, уже окупаются затраты. 134-21-35. Нет, не стоит, я этого никогда не делал. Я знаю примеры, почему это того не стоит. 134-21-36, тогда позвоните. Не стоит, вы бы не переплачивали, и больше того, вы и не переплачиваете. 134-21-36, позвоните и проголосуйте. Да, слушаю вас, здравствуйте, доброе утро. Доброе утро, мы здесь, видите, как начали за корок, а перешли уже и к системе полного привода. Доброе,
да,
говорите.
Да, доброе утро, Сергей, смотрите. Тоже был, стоял выбор, передний привод или полный, уговорили на полный, вот, взял и доволен, потому что, ну, вижу, как подключается, да, вот еду, допустим, затяжной поворот, да, там на скорости 100, и вижу, как у меня задняя ось включается, ну, то есть, грубо говоря, вижу, как эти колеса подключаются, машина не переступает, ну, то есть, как бы, на переднеприводной машине этот же поворот проходишь, как бы задняя ось перепрыгивает. Как бы так...
Переставочка небольшая, так начинает ее чуть-чуть двигать
в
сторону.
Машина не переступает. Это по обычной дороге, сухой, все. То есть вот с полным приводом он подключается, видно, как... Также эстакада, залетая на эстакаду, тоже видно, когда залетаешь на эстакаду, включается задняя, ну так, немножечко включается задняя. То есть там видно, ну, у меня Toyota RAV4 новый. Да. Вот, и там видно, как вот это все дело включается. Не знаю, ну там же новый полный привод, может быть, он как-то по-другому работает.
Знаете, спасибо большое. В основном, конечно, современный весь полный привод устроен на работе Move to Holdex, потому что, ну, в основном, нет, безусловно, уже более продвинутые и куда более далеко ушедшие с точки зрения технологического развития Торсены, все еще в видоизмененной в такой форме присутствуют в автомобилях тех же Audi, которые называются, оборудуются системой Quattro. Вот. А Quattro Ultra — это уже другая история, две муфты для задней оси, ну, в общем, неважно. Смысл в чем? Сейчас я подумаю, в чем смысл? Полный привод или передний привод? Ну, нет, я-то в любом случае всегда топлю за то, что больше возможностей — это всегда лучше. Еще больше безопасности — это тоже всегда лучше. Другое дело, что, знаете, какая есть ловушка, в которую попадают владельцы полноприводных автомобилей. Владельцы полноприводных автомобилей попадают в ловушку своих собственных амбиций. Вот. И наличие полного привода на практически любом автомобиле для многих означает, что у меня внедорожник. Я с удовольствием смотрю на то, как в полях вы иногда друг друга пытаетесь выдергивать, привлекая для этого трактор, думая, что тот Kia Sportage, на котором вы поехали, это настоящий внедорожник. Ну написано же «полный привод». Это же полноприводный автомобиль, значит, должен уметь. Особенно забавляет вот такое ощущение вседозволенности вне дороги от владельцев полноприводных автомобилей с вариатором. То есть, когда у тебя вариатор и полный привод, и это создает иллюзию иллюзии. Иллюзию иллюзии. И вот это, конечно, совсем несчастные люди. Что у нас с голосованием? Сейчас мы остановим это голосование и посмотрим, как вы проголосовали. Я спрашиваю, стоит ли доплачивать около 80 тысяч? Это по прайсу так. Чего вы пристаете ко мне? Здесь написано ха-ха-ха, Секантр пишет, что разница между Quattro и без далеко не 80 тысяч. Но мы говорим об автомобилях Шкода, поэтому здесь вообще не Quattro, под система полного привода. Но по прайсу я смотрю просто, сколько стоит 150-сильный корок на полном приводе и сколько стоит на моноприводе. Здесь другое дело. Дело в том, что полноприводный корок то с тем же мотором, с той же мощностью, но он оборудован уже роботизированной коробкой передач. Вот это самая главная засада, в которую попадают владельцы, и самая главная нервотрепка, в которую попадают будущие владельцы Шкоды Корок. Это комплектации вашего будущего кроссовера. Восьмидиапазонный автоматический автомат, классический автоматический автомат, вы получаете только с передним приводом. С передним приводом. И здесь вопрос приобретает новую ширину и глубину. Здесь уже мы выбираем не привод, а, скорее всего, коробку передач. Потому что полноприводный корок — это роботизированная ДСГ. А моноприводный корок — это восьмидиапазонный автомат. И вот здесь вопрос куда более серьезный. Но что касается вашего голосования, если бы пришлось доплачивать в районе 80 за полный привод, вы бы это сделали, да, потому что это дополнительная надежность, дополнительная стабильность, а значит и безопасность. 56%. Нет, не стал бы. Для города это не так принципиально. 44%. Пусть и с небольшим перевесом, но все же полный привод и необходимость за него переплатить победили. А как быть с роботом? Но вот это мы выясним уже через пару минут.
Моторы.
Очень красиво, показательно. Я записал. Я записал, ребятушки. И теперь, значит, быстренько еще одно голосование сделаем. Но для начала я вас слушаю. Да, доброе утро. Здравствуйте. Доброе. 7373948. Слушаю.
Доброе утро, Роман.
Доброе. Да, ну расскажите.
Роман, я вот за полный привод. И мне кажется, люди, которые не пробовали, и вот их голосуют, что не нужно. Помните, вот сейчас дождь прошел, как все да. говорили. Надо да. кроссоверы высокие. Также и зимой. Выпадает снег, и все стоят, буксуют. А на полном приводе ты спокойно идешь. И не зря же такие гиганты, как Ламборджини, Феррари,
Гини, да.
тоже делают полный привод.
Ну, как сказать, не зря. Ну, не зря, конечно, и кроссоверы не зря делают. Но кроссоверы делают, потому что маркетинг победил инженерию. Да, спасибо вам большое. А полный привод — это, ну, как ни крути, но дополнительная все же стабильность. Еще раз, это, да, дополнительная стабильность. А стабильность в данном случае равно безопасность, потому что более стабильный автомобиль — более безопасный автомобиль. Хотя были примеры в истории той самой Quattro, когда стабильности было не очень много, как раз из-за системы полного привода, но это говорило о несовершенстве системы, о том, что она развивается. Теперь она развелась. Она развелась настолько, что стала откатываться опять к моноприводу, к переднему приводу. История совершила круг и замыкается. Даже в городе, в таком, как Москва, бывают такие снегопады, что очистить все дороги получается через несколько дней, пишет Игорь М., и тогда точно полный привод. Ну тогда скажите мне, как вам такая спецификация Шкода Корок? Как вам такое разведение комплектаций? И как вам такой выбор? А теперь мы перешли к выбору не просто полного или монопривода, и не просто переплаты в 80 тысяч рублей, а мы перешли к перебору трансмиссий в целом вместе с приводом и коробкой передач. И теперь еще раз проголосуйте. Вот теперь у вас выбор между двумя, по сути, одинаковыми автомобилями, одинаковыми комплектациями. У них все, мотор 1.4, 150 лошадиных сил. Да. Но там та же комплектация: Ambition, круиз-контроль, прикуриватели пепельницы, активный усилитель руля, электропривод зеркал, система старт-стоп и бортовой компьютер, задний парктроник и электростеклоподъемники, передние, правда, двухзонный климат-контроль, датчик света, противотуманные фары и датчик дождя, ходовые огни, дневные и ночные ходовые, подушка безопасности пассажира, крепление детского кресла, системы стабилизации и так далее, и так далее. Вот это вот все, все одинаково. Два автомобиля, два корока стоят перед вами. Но только один полноприводный на автомате восьмидиапазонном. Наоборот, один моноприводный на автомате, а второй полноприводный на роботе. Выберите для себя конфигурацию. 134, 21, 35. Полный привод, но робот. 134, 21, 36. Монопривод, но автомат. 134, 21, 36. Давайте небольшое такое культурологическое исследование проведем. Еще раз. Значит, полный привод, но ДСГ. извините, что к завтраку упомянул, может быть, сейчас у вас испортилось, потому что настроение, аппетит. Или автомат АТ, 8 диапазоны, роскошный автомат, 8 диапазоны, работает как черт расторопно, честное слово, работает. Я честно посвятил отдельное исследование и акцентировал прямо внимание на работе автомата. Великолепно работает автомат, перепрыгивает, переходишь, когда вручное управление, руками перещелкивает передачи, делает это как тот заправский робот с двумя сцеплениями по скорости. То есть одно из достоинств роботизированной трансмиссии, в том числе, это скорость и логичность ее работы. Она очень быстро действует в автоматическом режиме и, как следствие, очень быстро действует даже в ручном режиме, если ты сам руками перещелкиваешь передачи. Вот это все то же самое можно найти в коробке автоматической «Корок». Молниеносно. Это просто отдельная сказочка какая-то. И подобраны передаточные вот эти числа так, что перепрыгивают передачки, перещелкиваются, как орешки, очень быстро. Это автомат. Или ДСГ. 134-21-35. Да, полный привод, пусть даже и на ДСГ. Полный привод и ДСГ. 134-21-35. Монопривод, но автомат. 134-21-36. 134-21-36. Для голосования телефон позвоните. Монопривод, но на автомате. Да, слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе. Здравствуйте. Вы в эфире. Я вас слушаю внимательно.
Роман. Я вас сегодня прям задаю вопросы по «Короку» еще раз.
Давайте.
Голосование по полному приводу. Вот этот вот вопрос по автомату и ДСГ – это самый насущный вопрос. Даже меньше вопросов с полным приводом, больше вопросов к «Шкоде». Сделайте варианты, пожалуйста, ДСГ вот, или автомата на полный привод. Хотя, наверное, больше вопросов возникнет.
Но вы же понимаете, что тогда 100% будут брать полный привод на автомате и все. А куда ДСГ? Ведь их же знаете, сколько наштамповали? Миллионы. Куда их девать, все эти коробки? Куда их девать? В миксеры ставить, что ли? Ну, нет.
Ну, да. А еще один вопрос, знаете, вот три основных вопроса. Это полный привод решается, то есть это автомат, как бы, понятно. Но сейчас вот, я говорю, тоже люди проголосуют, интересно мнение узнать. А еще один вопрос, цветовая гамма, вот, которая 40 оттенков серого, и на фоне них кофейный, это просто взрыв радуги называется.
Да, в смысле, не хватает вам цветов, или наоборот, хорошо у него все с цветами?
Ну, вот, как бы, знаете, если посмотреть рекламу, развешанную по городу, та же «Октавия» висит в красном цвете. Где она? Где там те же цвета?
Ну, у нас самые популярные, но вы знаете, черный и белый, это самые популярные цветы, и серый еще, грязно-серый в разных оттенках. У «Корока», кстати говоря, очень красивый военный зеленый, такой милитари цвет, очень приятный. Но, во всяком случае, в тесте у нас был такой, не знаю, завозится ли, нет, ну, завозится, вероятно. Скажите, как вы предполагаете голосование наше по автомату и моноприводу, и ДСГ, и полному приводу? Какие результаты сейчас у нас здесь?
Вот. Честно, я склоняюсь все-таки больше к полному приводу. Я думаю, народ... Ну, вообще сейчас не предскажешь. Я думаю, тоже близко к 50%
Понятно.
Будет.
Понял. Хорошо, спасибо. Но... Давайте посмотрим. Оксана, давайте выпьем. Оксана, сухого вина. Давайте, насыпайте. 39-61. Смотрите, как распределились ваши голоса. Все, останавливаем голосование. Спасибо большое, уважаемые миллионы проголосовавших. Все ясно. 39-61. Теперь сравниваем два голосования. Первое голосование. Без привязки к коробке. Голосуем только по типу привода. Полный 56%. Моно 44%. Если к полному приводу добавить ДСГ, то популярность его падает до 39%. То есть, когда вы говорите, приходите и говорите, мне полный привод. Вам говорят, да, есть такой. Вы говорите, вот, на 56% уверен, возьму этот автомобиль. А что там у него с коробочкой? Вам говорят, ДСГ. Вы такие, нет, на 39%, что его возьму. На 39% уверен. А на 61% уверен, что возьму уже монопривод. То есть в сочетании с коробкой голосование вот какое. Полный привод на ДСГ 39%. Нет, спасибо, я лучше возьму на автомате, но монопривод 61%. Здесь возникает вопрос, а что вас так испугало в ДСГ? В нынешней итерации этой трансмиссии, этой коробки передач, которая, в общем-то, мне кажется, уже вообще не доставляет никаких проблем своим владельцам. Но я не слышал последние годы о проблемах с коробками DSG. Я слышал о разных других проблемах, в том числе и со Шкодами. Разные истории, разнообразные по своей глубине. Но ни одна из них не была связана с поломкой коробки. Доброе утро. Возможно, у вас какие-то свои истории есть. Да, слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе.
Доброе утро, Роман. Игорь. По поводу DSG. Отъездил 180 тысяч на Октавии с DSG, еще, можно сказать, там первые генерации сухие, семерки DSG, DQ250.
Да.
Проблем никаких, поменял впервые сцепление на 130 тысячах пробега, и сейчас пересел опять же на новую Октавию, тоже с DSG.
Но там другой вопрос, там у вас выбора нет, либо дохлый 1.6, по-моему, на автомате, либо...
Ну либо да, DSG. MPI. Но я однозначно, когда выбирал следующую машину, у меня точно, я знал, что это будет DSG.
И никаких проблем с эксплуатацией, с обслуживанием и со всем остальным?
Совершенно. Даже когда менял сцепление на предыдущей машине, я приехал за 30 тысяч, мне сказали, все в наличии, без проблем, 30 тысяч вместе с работой и запчастями.
Ну и тогда получается, что здесь мы имеем дело с чем? Со стереотипом, который никак не можем изжить из себя.
Да, стереотипы, предубеждения. Опять же, у нас почти все машины, которые Audi, Volkswagen, они же ездят на DSG. И, ну, возможно, какой-то процент поломок, о котором как раз больше всего люди говорят, вот это и отпугивает.
Не знаю, вот я понял, спасибо вам большое. Мне просто интересно, вот, а что может, есть среди нас головастые маркетологи, пиарщики и все остальное, а что может, как можно исправить репутацию? Вот вопрос, как можно фактически переломить ощущение людей? Вот что должно произойти, чтобы вы перестали верить в надежность компании, продукции компании Toyota? Вот что-то, ведь может же что-то произойти? Может. А что это может быть? Ровно такой же вопрос в обратную сторону. А что должно произойти вот такого, что вы поверите в надежность какого-нибудь агрегата, неважно какого, там, в надежность системы полного привода Super Select Mitsubishi? Вот вы не верите, что это действительно козырная вещь? А тут вдруг раз что-то произошло, и вы поверили. Вообще, может что-то переломить ваше отношение к стереотипу или нет? Может быть, у вас есть пара стереотипов, от которых вы однажды избавились вот каким-то образом и расскажете нам? Может быть, то, что должно изменить наше отношение к DSG, уже произошло? Это событие уже случилось, оно было показательным, оно было ярким. Но просто вспышка мимо прошла, мы были повернуты к западу, мы смотрели в другую сторону, и мы не увидели этого события. А оно случилось, и вы недоумеваете, но как же вы могли не заметить? Доброе утро, да, я слушаю вас, здравствуйте. Или это безнадега? Ну, в смысле, ну, что нет никакой надежды на то, что народная молва может как-то там вот перестать нашептывать что-то гадостное про ДСГ. Доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Здравствуйте.
Да.
Меня зовут Алексей.
Ну, очень приятно.
Кратко скажу, первый раз на радиостанцию дозвонился, но все-таки про DSG скажу немножко, так сказать, негатива.
Давайте.
Был Passat, объем 1.8, значит, и коробка DSG сухая семерка. Мучился с ней. Начались рывки.
Это когда? Давайте сразу по факту. Когда это было? Сколько лет назад? Поколение
машина автомобиля была 2004 года. Вот, да, 2010 года машина была.
10.
Через 4 года где-то на 80 тысячах началось вот это вот такое, знаете, неприятное ощущение, когда через
решающий
бордюр, да, подергивание, да, переезжаешь, и при наборе скорости началось подергивание. Потом, значит, приехал к официалам, официалы сказали, давайте проверим, мы вам масло поменяем. Я говорю, она же сухая. Ну, мы идем по малой крови, так скажем, в кавычках, то есть с малого начинаем. Меняли масло, потом, значит, еще раз выгнал я ее с автосалона, проехался. Рывки, естественно, прекратились. Потом через буквально 2-3 дня опять началась вся та же история. Потом, когда читал в интернете, оказывается, у них плавится так называемый мехатроник.
Вот я думаю, когда мы дойдем до мехатроника, когда прозвучит вот этот мехатроник?
Мехатроник, вот. Он родной. И оказывается, он от температурного режима не выдерживает, как
московских пробок. Он просто не выдерживает московских пробок. Эксплуатации в пробках, когда первая, вторая, первая, вторая, первая, вторая постоянно. Первая, вторая, первая, вторая.
Кратко и образно. Пришел в негодность, проще говоря, расплавился. И эта коробка, она очень хороша, но вместе с тем она включает две передачи, три, как мне как бы объяснили, первую передачу, то есть готовит две передачи. Если едешь на первую, он готовит уже вторую. Вот. Либо в обратной последовательности, грубо говоря, когда снижаешь скорость, едешь на третьей, готовит уже к включению.
По этому поводу тогда, помните, даже советы давали, а вы в спорт-режиме двигаетесь, и тогда первая передача
никогда
у вас
не
будет
пробовал.
Не так часто перебрасываться на вторую, он дольше держит первую, и в результате он, в общем-то... Спасибо вам большое. Но нужно обратить внимание, 10-го года. Давайте предположим, что за прошедшие 10 лет была проведена работа, и она ведется всегда. Можете предполагать, может, нет, но это так. Работа ведется над ошибками всегда. И нынешняя ДСГ, пусть даже и семиступенчатая, это не та же ДСГ, что была 10 лет назад. Вот про мехатроник, как раз в ваговских автомобилях того периода, я помню эту историю. Мехатроник – это одно из самых часто упоминаемых слов, среди прочих тех слов, которые я не могу сказать в эфире. К счастью, у нас настолько высоко развитое радиовещание, вообще СМИ, что мы не говорим этих слов, и запикивать тоже мы их даже не будем. Но мехатроник упоминался среди вот всех этих слов, там говорили, мехатроник, вот что-то такое звучало. Но это было тогда, сейчас-то я не знаю. Я спросил вас, а что может изменить ваше мнение, вообще общественное мнение, как можно изменить стереотип? Самое простое, основное, это надо увеличенный срок гарантии давать на коробку. Это молчун. Потом, про ДСГ те же мифы, как и про дизельные двигатели, пишет Игорь М. Я не знаю, что за мифы. Ну, в смысле, что дизельные двигатели надежнее и выше крутящий момент. В смысле, не надежнее, а экономичнее. Ну, если говорим о больших автомобилях. И крутящий момент выше, и ощущение на разгоне приятней. Ну, перегрузочки приятней. Вот это я знаю. А какие еще мифы про дизель у нас есть? Потом, единственный способ, это уже от Ильи. Илья, 572-й. Дать гарантию 5 лет безусловную на узел. Да? Ну, то есть на коробку передач. И тогда поверит. Сергей Федоров убежден, чтобы поверили, нужно бессрочную гарантию вне зависимости от пробега. И Роман тут же. Гарантия на ДСГ на полный срок службы. Какой? Полный срок службы. На сколько? На 100 лет? На 150 лет? Ну, полный срок службы автомобиля — это лет 7, насколько я понимаю, по моторесурсу. А потом все, в утиль. В утиль нужно сдавать автомобиль. Так на сколько лет вам гарантию для того, чтобы вы действительно поверили? Сейчас к экранам своих радиоприемников прильнули все сотрудники, все специалисты компании Volkswagen, Skoda, Lamborghini, Seat и остальные, входящие в группу компаний, и слушают ваши советы, как нужно, да, Bentley, конечно, прислушивается, как нужно менять стереотипы. Доброе утро, да, слушаю вас, здравствуйте. Как вас нужно убеждать, потому что проблем нет уже с коробкой в данном случае. Доброе утро.
Здравствуйте, Вячеслав, Москва.
Да, Вячеслав.
Я вот сейчас как раз еду на Volkswagen 1.8, вот, ей 2,5 года, проехал 151 тысячу.
Беспощадно вы за 2,5-150, это так.
Да, эксплуатируется очень жестко, вообще никаких проблем. Вот. Так что очень
хорошая. Вам приходилось убеждать себя, приобретая автомобиль, или вы без страха, без боязни шли и приобретали?
Нет, это просто автомобиль компании. И эксплуатируется вообще очень жестко.
Я понял. И вот, видите, никаких проблем. У меня ДСГ 6 мокрая. На Volkswagen Passat B8 2 литра. 34 тысячи пробег. Вообще без проблем. Дмитрий М. сообщает нам. Вот, пожалуйста, от Дмитрия. Нужно правду рассказывать про эту коробку. Тогда и будет репутация правильная. Какую правду? Денис Саморок пишет. Вот какую правду? Ту правду, которую вы хотите услышать? Или фактическую правду? Ведь там же правду говорят. Все время говорят правду. Но это не та правда, которую вы хотите услышать. Вы хотите услышать правду следующую. Извините, коллеги, мы сделали дерьмище, мы сделали ломучее, доставляющее вам проблемы. Сейчас каждому, кто пользовался коробкой ДСГ до этого момента, мы выплатим по 10 тысяч евро компенсации. И вообще, наверное, заберем ваш автомобиль, а вам выдадим точно такой, но только новый, даже другого поколения, наверное. Вот за то, что вы мучились все эти годы. Вот. И наверное, проблем с коробкой уже нет, но если они возникнут, но мы будем платить вам пенсию каждый месяц по 5 тысяч евро. Я думаю, что вот эту правду каждый хотел бы услышать, владелец автомобиля с ДСГ, вот такую правду. А любая другая правда, она не будет правдой. Ну, это будет кривда, а не правда. Правильно? То есть вы же другую правду не услышите все равно. Не услышите. На трассе ей ничего не будет. Помирает она в толкании, в толкотне городской, Джек Дэниелс пишет. О том и речь. Что те трансмиссии, первые ДСГ, первые итерации, или первое поколение, если хотите, их как раз и убивала городская среда, в частности, городская такая, как в Москве. Это было парадоксально. То есть коробка, которая призвана облегчать жизнь именно жителей городов, потому что где нам нужна автоматическая коробка передач? Ну уж точно не на трассах в провинции, там, где нам несложно быстренько допрыгать до шестой, или там быстренько допрыгать до четвертой, если ты в городе, и спокойненько на четвертой себе и рулить в своем потоке. Правильно? Там 30, 40, 50 км в час ехать. Раз из-за городской эксплуатации. Я думаю, что вот это такое детские обманутые мечты и надежды, они и стали причиной глубокой обиды, такой же детской глубокой обиды на трансмиссию. Что мы надеялись на нее, мы взяли ее для того, чтобы она помогала нам в сложных условиях, а она, наоборот, из-за этих условий стала ломаться, гадина. Вот и все. И теперь нужно... Не знаю даже, что теперь нужно. Как вас нужно убедить, что не страшно, заходите, возвращайтесь. У нас уже другая ДСГ, вам как бы говорит компания. Но нет, нет, ничего похожего, вы не доверяете ДСГ. Я напомню голосование. Если просто выбирать между полным приводом и моноприводом, вы на 56% убеждены, что стоит переплачивать за полный привод. Если к полному приводу добавить ДСГ, то его привлекательность падает до 39%. Было 56%, стало 39%. То есть в связке с ДСГ он вам уже не так и нужен. О чем это говорит? О том, что слабо стараетесь, товарищи, маркетологи, пиарщики. Люди продолжают не верить. Даже продукция уже хорошая, качественная, надежная, о чем свидетельствует сообщение пользователей. Те, кто сегодня пользуется актуальными версиями ДСГ. Но этого мало. Продолжайте в этом направлении работать. Мы сейчас отобьемся и еще про что-то важное успеем на излете часа поговорить с вами.
Моторы.
Конечно, ложки нашлись, а осадочек остался, безусловно. И Алекс вот тоже выходит с сообщением, что на 7 лет нужно давать полную гарантию, и тогда люди начнут верить. А Олег негодует по поводу мотоциклистов и их дальнего света. А у меня Гольф 7, пишет Владимир, 13-го года. Гарантия была 5 лет, на 90 тысяч отлетел мехатроник, сделал по гарантии после 4 лет эксплуатации. Это хорошо. Октавия А7... Пробег 145 тысяч, без проблем. Самая интересная коробка. Это 569-й. Пишет нам СМС-сообщение. Да. Как достали тормоза, не успевающие включать поворотники. Молодой дедулька пишет. Молодой дедулька. Можно я вас объединю с Олегом, который негодует по поводу мотоциклистов и их дальнего света? А иначе вы же не видите мотоциклистов. Без дальнего и без вот этого, когда он возле вас начинает орать на этом, на нейтралочке. Вы же не видите их и не слышите. Но ясное дело, что им страшно. Вообразите, как страшно этим людям. Они постоянно в стрессе. И вы постоянно в стрессе, потому что вы постоянно из-за чего-то негодуете. Я здесь хотел с вами негодовать по поводу департамента транспорта Лондона, который повысил стоимость въезд в центр города. Лондона имеется в виду, не Москвы, конечно, нет. Департамент транспорта Лондона занимается вопросами Лондона, правильно? Правильно. Вот. И там теперь въезд в город будет стоил в 991 рубль в пересчете на рубли, а теперь будет стоить 1293 рубля. И въезжать платно нужно будет не с 7 до 18 по будням, как раньше, а с 7 до 20 без выходных. Ну, то есть в любой день, и в субботу, и в воскресенье, въезд в центр города 1293 рубля. Об этом зачем-то рассказал нам департамент транспорта Москвы, но меня больше не сам Лондон волнует. Да плевать бы на Лондон. Сделайте 10 тысяч лучше въезд в город. Мы здесь только будем потирать руки и говорить: по деловам. Это вам за то, что Ньютона угробили, не дали развернуться таланту человека и все остальное. Ну или там еще за что-нибудь. Это мы потом уже скажем. Здесь меня интересовал вопрос сигнала. Какой сигнал департамент транспорта Москвы этой новостью подает нам? Но нужно на это чуть больше времени, чем 4 минуты. И уж тем более, поскольку новость лежит не в плоскости московских событий, непременно сейчас происходящих московских событий, я думаю, что мы можем с легкостью в любой другой день это обсудить. К примеру, даже завтра. Тем более, что в телеграм-канале автоводителя вы это можете делать уже сейчас. В чатике вы это и обсуждаете. А сейчас я бы хотел дать небольшую, на 4 минутки буквально, отдушину для всех ваших надоело, достало, накипело, заколебали и все остальное. Вот это вот специально мы сейчас начнем заниматься вот этим отскабливанием налета на стеночках наших душ в специально отведенной рубрике «Достало». У нас даже есть же такая, правда, Оксан? Сможем сделать такое?
Моторы.
Достала рубрика 7373948, 7373948, 495-й код. Я слушаю вас внимательно, тезисно. Давайте коротенечко пожалуемся друг другу на несовершенство Роман, реальности. Доброе утро, да.
Доброе утро, Роман. Павел, Москва.
Да, Павел.
Паштет, да. Хочу про ВАГ вступиться. С ВАГом связан очень плотно. С 10-го года где-то рабочие были большинстве Пассаты, когда летели ДСГ по-страшному. Я себе брал в 12-м году специально 1.8 с автоматом. Ага. Сейчас у меня Пассат двухлитровый B8, значит, 18-го года. 146 тысяч пробега, вообще никаких проблем.
Вот, видите, спасибо большое. Потому что я считаю, вот уже заступились за ВАГ, спасибо. Достало, что так с задержкой к вам сигнал идет. Вы не услышали, что у нас здесь ругань начинается. У нас ругань здесь уже идет. Да, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте. Давайте, ругайтесь, только цензурно. Доброе утро.
Доброе утро, Роман, Сергей, Москва.
Да, да, Сергей.
У меня был Passat 6-й. Недавно продал его, у меня 300 тысяч пробег, вот. Но у меня больше были проблемы, по-моему, с мотором, чем с коробкой.
Я понял, хорошо, спасибо большое. Все, видите, у нас как-то... Пока зайдет сейчас рубрика, уже и программа закончится. Доброе утро.
Доброе утро, Роман.
Да, здравствуйте, доброе.
Невероятная ситуация, выбесила меня просто сейчас до кошмара. Поворачиваю направо на перекрестке регулируемом, с левой стороны на встречке со встречки мне поворачивает налево электрическая какая хрень на колесиках с девкой за рулем.
Да.
Режет меня по-черному.
Так.
И едет дальше по разделительной полосе по двухполосной улице.
По разделительной.
Игнорируя все автомобили, без каких-то поворотников. То есть ничего нету, блин.
Я понял. Понял, спасибо большое. Я все вот по тоненькому мы сейчас сходили с вами, потому что я чувствую, что неудовольствие такое, что по тоненькому, но, по-моему, прошли. Да, всех достал ВАГ. Нет, конечно, Денис, и уж вас точно нет, вероятно, потому что я читаю ваш ник Денис Амарок. Вы же как-то связаны, значит, с Амароком, правильно? Достало, что в рубрику «Достало» звонят по другому поводу, пишет Олег. Олег, вы не знаете, как меня это достало, правда. Завтра парад, никто не работает. Вы будете в эфире? В парадке у нас не знаю, кстати говоря, я не выяснял еще. Лично я собрался проснуться, как всегда, в 4:45, заварить себе сначала маленькую чашечку эспрессо, потом заварить себе чаю, бросить туда веточку сахандаля, байкальской травушки, развернуть всю свою радиостудию, компьютеры и работать с вами в моторах. Но если партия скажет «смотри на парад» и «будь в парадке» и «на парад смотри», я буду смотреть на парад. Но что делать? Ну, мне кажется, парад позже. До 8-то мы, наверное, успеем с вами здесь все завести, а потом прильнем к параду и будем его смотреть. Ну, что делать? Все, рубрика «Достала» сегодня самая какая-то миролюбивая. Вы хорошие, все успокоенные. Давайте тогда коротенечко бросим взгляд на движение и попрощаемся.
Моторы. движении.
566 366 автомобилей. Вот ровно столько сейчас в Москве. Этого достаточно стало для того, чтобы пробок было 4 балла. Катастрофический Восточный Куст сегодня просто худший на этой неделе за вчера и за сегодня. Подробности уже слушайте в следующих программах. Зовут меня Роман Щукин. Давайте, держитесь там и будьте здоровы.
Моторы.